Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации с сайта «Православие и мир». Публицист Виктор Судариков. «Как проповедовать Христа после того, как брат пошел на брата, и каждый из них призывает одну и ту же церковь в помощники. Церковь и война. Вопросы без ответов». Честно сказать, я долго не осознавал понятий «богословие после», «после Освенцима» или даже «после ГУЛАГа». Да, сколько-то лет назад произошло страшное злодеяние. Оно очевидно, оно всеми осуждено, оно не может повториться. Но какое это имеет отношение к богопознанию, делу апостолов и подвижников, никак не зависящему от преступлений и отступлений падшего мира? И вот, чтобы осознать эту связь войны, церкви и жизни людей, потребовалось оказаться современником событий, происходящих сейчас совсем рядом. Вообще, еще лет 15 назад казалось, что все принципиальные духовные вопросы решены, и остается только следовать написанному святыми отцами, приносить покаяние в повседневных грехах, регулярно прибегать к таинствам, и духовная жизнь будет благоустроена, да и вся жизнь изменится. И сейчас, после многомесячного военного противостояния на Украине, после того, как разделение прошло по судьбам множества до этого мирно живших рядом людей, после тысяч невинных жертв, оказалось, что нынешнее время ставит перед всей Церковью новые духовные вопросы. Вопросы, пока не разрешенные и нуждающиеся в осмыслении. И эти вопросы имеют отношение не только ко времени, но и к вечности. После всего произошедшего уже невозможно привычным языком говорить о Боге с людьми, захваченными и измененными произошедшими событиями. Да, Церковь всегда останется той же носительницей откровения, но ей свойственно заново осознавать себя на каждом этапе своего земного бытия. А констатация того, что мы вошли в новый этап жизни, думаю, разногласий не вызывает. И если Церковь призывает людей идти за Христом, оставить грехи и начать сверять свои мысли и поступки по Евангелию, то сегодня получает естественный вопрос: а как это возможно, если вокруг война с братьями по крови и вере, которые в одночасье стали врагами? И христиане призваны ответить на вызовы жестокого мира. Первая особенность нынешней войны – это не только война между людьми братских народов или даже одного народа, но это война между членами одной церкви. Войны, которые вела Россия во второй половине XIX века, имели целью освобождения братских православных народов от иноземного и иноверного ига. Во времена гражданской войны 18-20 годов был явный конфликт безбожия и религии. Красная армия пела «Тюрьмы и церкви сравняем с землей», а божественные почести воздавались артефактам безбожного коммунистического культа. Война с немецким нацизмом вообще не была войной религиозной, так как идеологии обеих сторон были вполне атеистичны, но православными она была воспринята как война с теми, в чьи планы входило порабощение и уничтожение страны и населявших ее народов, и потому она стала священной. Сейчас же обе воюющие стороны не только не борются с Богом, но призывают Его в помощники одними и теми же словами, идя на бой друг с другом, люди молятся перед одними и теми же иконами. С каждой стороны есть священнослужители, духовно окормляющие воюющих. По сути, на пространстве Руси такого не было 600 лет, со времен раздробленности на удельные княжества. Война между близкими народами, а тем более война внутри одного общества, трагически обостряет противопоставление Евангелия и мира сего. Христос проповедует любовь к ближним, война делит ближних на своих и врагов. Христос заповедует ученикам, да будут все едино, война разделяет человека с его единоверцами. Евангельское понимание отношений с людьми – не делать другим того, чего не желаешь себе, не копай яму другому. При гражданской войне меняются до противоположных: если не ты убьешь, то тебя, кто сильнее, тот и прав. Для Спасителя главная ценность – человек с его вечной душой, ради которой и весь мир приобретать не стоит. На войне человек – лишь средство достижения целей, ради этих целей он может оказаться раненым или убитым. Христиане не должны осуждать, осуждение и унижение врага на войне только приветствуется, а не осуждение, воспринимается как предательство своей страны и ее интересов. Христиане призываются к сопереживанию и помощи даже чужим врагам. Война предполагает ненависть и месть. Война делает людей черствыми к страданиям не своих. Возникают и двойные стандарты по отношению к жертвам. На свои обращают пристальное внимание и ужасаются, чужие игнорируют, а чаще потешаются над ними и радуются убийствам, что вообще уже дело сатанинское. Война разделяет пролитой кровью близких, друзей. Распадаются семьи, рушатся связи родителей и детей. Война выявляет многие пороки, таившиеся в людях. То, что казалось раньше недопустимым, во время войны становится незначительным, ведь война все спишет. Беда войны для общества и для всего мира – безнаказанность и несправедливость, снижение цены человеческой жизни. Ответит ли кто за беззаконие, прежде всего убийство на гражданской войне? Христиане призваны не бояться убивающих тело, но бояться погубить свою душу. Во время гражданской войны, а речь и об участниках, и о наблюдателях, и о современниках, гибнут именно души людей, но в них прорастают ненависть, жестокость, высокомерие, мстительность. Может ли церковь помочь людям остаться людьми, не озвереть? Основным инструментом влияния является ложь, о которой надо сказать особо. Ложь легко рождает ненависть, а ненависть – поддержку войны. Именно поэтому война превращает обычную, давно осужденную ложь в самое эффективное оружие пропаганды. Ведь если убежденно сказать о страшных преступлениях, сославшись на неназванного местного жителя, это сразу вызывает ответный поток ненависти, а следовательно и поддержку поставок оружия, добровольцев и новый виток войны. Потом можно и не отвечать за свои слова перед людьми, это ведь неназванный житель сказал, но перед Богом-то ведь все равно отвечать придется. Однако прямую ложь можно назвать самым простым способом манипуляции сознанием аудитории. Разных способов, использующих ложь и подтасовки, изобретено уже немало. Например, один из характерных – выдается некая информация, из нее делается яркий запоминающийся вывод. Может быть, информация не совсем достоверная, а может быть, ее связь с выводом сомнительна, но зато вывод яркий. Далее этот вывод часто повторяется и преподносится везде, как всем очевидный, уже давно доказанный. Затем исходная информация может быть и опровергнута, и забыта, но вывод уже всем запомнился и сделал свое дело. Другой способ – просто говорить только о преступлениях одной стороны, не говоря о преступлениях другой. Вроде бы и не ложь, но в сознании аудитории отпечатывается, что преступники только на той стороне. И здесь для христиан очень важно сохранять трезвое разумение и не становиться жертвами пропагандистской полуправды. Но главная ложь войны – любые конфликты интересов – экономические, межэтнические, политические – выдаются за конфликты этические, за противостояние добра и зла. Мы за добро, они за зло. Что осталось бы от цели многих из ныне воюющих, если бы они не убеждали себя и окружающих, что они на стороне добра и правды, а противостоят им фашисты? Ложь вызывает не только ненависть и поддержку войны. Одновременно она приводит и к внутреннему террору. Люди, пытающиеся возражать против лжи, или просто желающие разобраться в происходящем без пропагандистских штампов, тоже вызывают к себе ненависть у сторонников войны, объявляются врагами, пятой колонной, и разделение только усугубляется. Проросшая в людях ложь вызывает еще одно явление – эксплуатацию лучших чувств человека, перенаправление ярости благородной на своих братьев. Когда-то русские люди шли в ополчение, противостоя нашествию Наполеона и двунадесяти язык, потом освобождали славянские народы на Балканах, потом освобождали народы Европы от нацизма, не щадя живота своего. Самопожертвование – одно из великих и благородных черт русской нации, и вот нынешние политтехнологи нашли способ эксплуатации этих чувств. Русские парни, ушедшие на эту войну и вернувшиеся домой в виде груза 200, самое горькое тому подтверждение. Еще один аспект лжи. На словах многие выступают за мир, на деле радуются войне. Есть христиане, которые стараются превратить миротворчество церкви в благословение войны, святыни использовать как духовную санкцию войны. Священников же рассматривают как комиссаров, поддерживающих боевой дух. Главный церковный миссионерский вопрос о том, как проповедовать спасение во Христе и говорить о любви Божьей, если фактически идет война между жителями одной страны или самых близких стран и народов. И кто поверит христианской проповеди незлобия и открытости, если в условиях войны люди должны быть осторожны и подозрительны? Кто поверит проповеди кротости, если тех, кто на другой стороне, пропаганда предписывает считать фашистами, террористами или карателями? С этим связано еще и внутреннее церковное разделение в период военных действий. Да, мудрыми словами и делами патриарха Кирилла, преснопамятного митрополита Владимира и местоблюстителя митрополита Ануфрия каноническое церковное единство сохраняется. Но при этом идет война внутри одной поместной церкви. Церковное послушание теряется, и слово «архиерей» и даже «патриарха» о миротворчестве нередко игнорируются сторонниками войны, которые хотят не мира, а победы над своими же согражданами, а слова о Боге многие хотят написать на знамени, с которым пойдут убивать ближних. Как будут совместно совершать божественную литургию и давать друг другу целование мира священники, поддерживающие противоположные воюющие стороны и благословляющие воюющих друг с другом солдат? Отдельный вопрос о понимании патриотизма и вероисповедания. Патриотизм, как любовь к своей стране, ее природе, культуре, людям, не просто естественен, неестественно как раз обратное, но и дает человеку основания для жизни, для осознания себя в своей культуре и народе. Такой патриотизм вполне соответствует Евангелию. Помним, как Спаситель горевал о родных городах, не пожелавших слушать благую весть, как апостол Павел желал пожертвовать собой, быть отлученным от Христа, только бы спасти своих духовно слепых единоплеменников. Но патриотизм, как желание величия, в смысле господства своего государства над другими, совершенно иное дело. Он оправдывает войны и все иные беззакония, производимые в национальных интересах. Критерии соответствия Евангелию выдаются за влияние либерализма враждебного Запада. В этом случае вера из основы мировоззрения становится некой подпоркой для государственной идеологии. Связанный вопрос. Церковь должна находиться вне конфликтов политических, но не может быть вне конфликтов добра и зла, тем более не может быть равнодушной к страданиям людей. И как это совместить, если война, тем более внутри одного общества, всегда сопровождается злыми делами? Выход, видимо, только один – нелицемерное миротворчество во что бы то ни стало. И правда, без прикрас и елейности, даже перед лицом сильных мира сего. И искренняя молитва, и деятельный призыв к прекращению войны. И значит, требуется постоянно напоминать, что церковь не политуправление, а священники не новые комиссары воюющих сторон, и призыв к покаянию и святости так и останется миссией церкви в мире, даже на войне. Понятно, что остается еще много вопросов. Как жить, когда война совсем рядом, когда в мирные города сторонники войны принесли смерть и горе? Успокоиться, что это не у нас? Так оно точно так же может прийти и к нам. Понятно, что спросить гораздо проще, чем ответить. Я не дерзаю даже предположить, что смог бы быстро и односложно ответить на какие-то из написанных вопросов. Для начала над ними надо задуматься. Осознавать же и отвечать – дело множества людей современности. Дело церкви – отвечать постепенно, по крупицам, не только словами, но и жизнью. И главное – видеть пример Христа, которого не понимали, ненавидели и предавали, на которого выходили как на разбойника. Над ним издевались солдаты и требовала убить толпа сотворенных им людей, для которых он пришел в мир. Он сам прошел это и, значит, поможет преодолеть это нам. Дай Бог. Напомню, это была полемическая статья православного публициста Виктора Сударикова «Церковь и война. Вопросы без ответов». И еще одна публикация, ее автор Ольга Оленова, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант», «Грех отстраненности» и «Бегство от Голгофы». Я читаю социальные сети, как раньше читала газеты, через день. Там не только новости, там теперь картина мира и человеческой души. Сегодня я читаю заметку красивого и успешного человека, который уверен, что все, кто плохо устроился в жизни, просто не умеют или не хотят работать. Он честен, и это подкупает. И такая жесткая позиция сейчас востребована. Государство сокращает расходы на несчастных и неперспективных. Стоимость государственных и муниципальных услуг растет, а количество адресатов бесплатных услуг снижается. Но все это началось, конечно, не сегодня. Я помню, пару лет назад большую поддержку у читателей соцсетей нашел текст девушки, которая считает, что люди с инвалидностью ущемляют ее право на жизнь. Кажется, ей не хотелось терпеливо стоять в очереди, пока человека с инвалидностью поднимет подъемник в автобусе. Это, конечно, квинтэссенция эгоизма, и, как правило, люди не показывают свое желание жить исключительно для себя так открыто. Но вот многие родители убеждены, что детям с инвалидностью нечего делать в общеобразовательной школе, потому что они мешают обычным детям учиться. На них учитель тратит слишком много времени. Иногда это завуалировано разумными доводами. Детям с инвалидностью самим тяжело в обычной школе. Они себя чувствуют ущемленными рядом с обычными детьми. Ну и так далее. Но все меняется, как только дело доходит до каждого из нас. Зимой я познакомилась с прекрасной московской мамой Эвелиной Здоровенко и ее дочерью Мариной. У Марины синдром Дауна, и когда она родилась, Эвелина и ее муж были потрясены. Это хорошая, здоровая, интеллигентная семья. Но рождение ребенка с особенностями тогда не вписывалось в их картину мира. «Я проплакала весь первый год», — вспоминает Эвелина. А потом они поняли, что их Марина — обычный ребенок, с такими же потребностями и эмоциями, как у остальных детей. Только любви в ней больше. Она обнимает людей, которые ей нравятся, даже незнакомых. Марина ходит в обычную школу и занимается в муниципальной танцевальной школе, где она ничем не отличается от других детей. «У каждого человека есть какая-то своя особенность», — говорит Эвелина, улыбаясь. «Мы все разные». Я смотрю в ее светлое, счастливое лицо и понимаю, что у этой женщины нет вопросов, есть ли Бог, в чем смысл жизни и как его найти. Она все уже нашла, поняв, приняв, почувствовав своего особенного ребенка. А вообще это же про всех нас. Однажды, почувствовав другого человека с его особенностями и эмоциями, мы становимся к нему ближе, мы принимаем сам факт его существования, а не боремся с ним. В нашей жизни существует мощнейшая идеологическая база для поколений людей, которые не помнят вот этого. «Я взглянула крест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Мне кажется, так было всегда, но сегодня это чувствуется острее. Может быть, это связано с популяризацией соцсетей, где люди не видят друг друга, не слышат голосов, не так остро чувствуют чужую боль. Мы пролистываем просьбы о помощи, потому что их очень много, а мы устали. И в мире много негатива, а хочется чего-то хорошего и радостного. Но, может быть, где-то здесь и начинается наша беда? В художественном фильме «Голгофа» человек, пострадавший от насилия в детстве, выносит собственный приговор хорошему священнику, только за то, что священник плакал, когда убили его собаку, но не плакал, когда читал в газетах новости о насилии именно детьми. Авторы фильма называют это грехом отстраненности. Мне кажется, вот эта отстраненность и есть главная беда человечества. Вполне естественная реакция живого организма – закрыться от внешней угрозы. А любая весть о чужом горе и есть такая угроза, несущая нам смятение, страх, неуверенность, страдания. И подсознательно мы чувствуем, что эти вот страх и смятение принесут нам дискомфорт, разрушат что-то внутри нас. И закрываемся в домике, выстраиваем стены. Чтобы стены никто не мог пробить, мы укрепляем домик изнутри, придумываем свою собственную идеологию. Она оправдывает нашу отстраненность. Нужно помочь какому-то старику, но ведь он уже свое пожил. От судьбы не уйдешь, и лучше помочь детям. Помочь больному ребенку? А где государство? Почему я должен делать за него его работу? Я же плачу налоги, и вообще всем не поможешь. Собрать подписи за кандидата, который тебе симпатичен? На выходной день неохота выходить из дома, и все равно кандидат никуда не пройдет, ему не дадут, страна у нас такая. А ведь на самом деле не важно, кому помогать. Важно, что я неравнодушен. Как в том стихотворении про нищего старика, которому никто не подавал милостыню, и Бог подошел к нему в образе странника, сочувствуя и желая помочь. А старик протянул ему свою последнюю черствую горбушку. «На, поешь, маленько крепче будешь». Это по нашим временам пример высокого альтруизма. Но ведь и не требуется от человека жизни по принципу «я все вытерплю, а другому помогу, потому что ему хуже». Это очень трудно, почти невозможно. Святые так могут, простые люди нет. Но простые люди могут многое другое. Когда ребенок плачет, потому что ему страшно, мы садимся рядом и успокаиваем его. Когда он кричит, нервничает, мы делаем то же самое. Мы понимаем, что ему плохо. Человек в соцсети тоже часто кричит и плачет. Иногда можно только представить его живьем, и станет ясно, почему он такой. Но мы очень часто не делаем этого ни в виртуале, ни в реальной жизни. И на ребенка своего порой кричим в ответ на его крик, и на соседей шумных зуб точим, и мимо нищих проходим, делая вид, что не видим протянутой руки. Так что проблема не в социальных сетях, она в нашей природе. Если отстраненность — это первая ступень ко злу, то мы там давно стоим. Может быть, поэтому мир изменился до такой степени, что ежедневные страдания и смерть не удивляют. Все это становится обычным сопровождением нашей жизни. Война, смерть, кровь, боль, Украина, Палестина, Африка, метро, самолет. Мы с этим просыпаемся, завтракаем, стоим в пробках, наслаждаемся бокалом вина или десертом в компании друзей, слушаем музыку, едем в отпуск. И где-то в глубине сознания, спрятанная подальше от себя самого, живет мысль: «Это не со мной этого не случится». Она помогает жить без боли. Этот ветхозаветный порядок меняется, только когда совсем рядом случается страшное потрясение, и человек вспоминает Бога. Вспоминает через страдание или сострадание, которое есть важнейший закон бытия. Когда я спрашивала осетинского священника о том, почему Бог допустил трагедию в Беслане, он сказал мне вот эту жестокую вещь, чтобы все проснулись. Я не верила, спорила, обвиняла. Мы говорили до полуночи. Это сделал не Бог, это сделали люди. Почему он не остановил? Потому что он дал нам свободу выбора между добром и злом. В мире много зла и становится больше. Бог может остановить это зло, но тогда мы станем его рабами. Он не хочет рабства. Он хочет, чтобы мы делали свободный выбор. Мы должны остановить зло сами, с его помощью, но сами. Мы можем это только когда сердце открыто для страданий и боли, для своей персональной Голгофы. Дети Беслана, они теперь ангелы, они свой срок здесь отбыли. А мы живем, страдаем, проходим весь свой путь, а Бог плачет вместе с нами. Он всегда рядом. И только спустя несколько лет я пришла к мысли, что, наверное, священник был прав. Его правда была в том, что он не оправдывал смерть. Он страдал и сострадал, и плакал в своих молитвах, как Господь. Так как он, могли думать только глубоко верующие люди. К такой вере и приходят, наверное, только через страдания. Священник этот прошел страшную войну, исповедовал умирающих, крестил тех, у кого на завтра принимал последнюю исповедь. Это была его Голгофа. И она, его Голгофа, еще продолжается, потому что потом был Беслан, теракты во Владикавказе, война в Южной Осетии. Всегда он был рядом с теми, кому плохо. Я всегда стараюсь его помнить. Он напоминает мне о том, что философия жизни для себя не подразумевает Бога. Жить с Богом можно, только научившись принимать чужую боль. Не как свою, потому что это очень трудно. Как чужую, но боль. И еще он сказал: пока любви больше, чем ненависти, наш мир будет жить. Я не знаю, чего сейчас больше. Но я вижу людей, которые делают что-то большое и важное. Работают в хосписе, идут волонтерами в детские дома, воспитывают приемных детей с инвалидностью, спасают брошенных животных. Граждане, в кавычках, враждебного государства, приходят к посольству и кладут цветы в памяти погибших в метро твоего города. А кто-то идет сдавать кровь для пострадавших. А кто-то переводит деньги для беженцев. Это большое счастье. Это не старый ветхозаветный мир, новый. Потому что в этот мир пришел Христос и сказал главные слова о любви к человеку, который рядом с нами, в метро, на улице и даже в соцсети. Если не ошибаюсь, митрополит Антоний Сурожский говорил, что Христос всегда в центре страдания, в центре каждой человеческой души, которая страдает или сострадает. То есть в каждом из нас, когда мы живем не только для себя. Мы пытаемся построить стены, чтобы отгородиться от чужого страдания и туда не идти. Но Христос там и только там. И если мы ищем Христа, если мы за Ним идем, то нам нужно именно туда, в этот центр чужого страдания, где больно, страшно и тяжело. Наверное, другого пути у нас нет. Напомню, автор этого текста — Ольга Оленова, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». На этом я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.